как это делалось в Одессе. Начал я. Про Барри Лейб, сказал я старику. Поговорим о Бенни Крике. Вот Фройм Грач, вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. Но почему же один Бенни Крик взошел на вершину? Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому старик молчал. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они, хотите вы знать?» Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Представьте себя на мгновение, что вы тигр, вы лев, а папаша у вас бендюжник Мендель Крик. А в чем думает такой папаша? Он думает об своих конях, об выпить хорошую стопку водки и обдать кому-нибудь по морде. Вы хотите жить, а он заставляет вас 20 раз на день умирать. Что сделали бы вы на месте Бенни Крика? Вы ничего не сделали бы, а он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фройму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним глазом, и сказал ему: «Я хочу прибиться к твоему берегу, возьми меня. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет выигрышен». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бенни Крике. Старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой этого Бенчика?» – спросил он. И одноглазый грач сказал свое мнение. «Бенни говорит мало, но он говорит смачно. И хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь. Тогда попробуем его на Тартаковском», – решил совет. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав такое решение. Почему они покраснели, вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Надо вам сказать, что Тартаковский такой человек, который в огне не горит и в воде не тонет. Два раза его выкрадывали для выкупа. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе. Его называли у нас «Девять налетов». А прозвали его так, потому что фирма «Левка Бык» и компания произвела на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. Когда одноглазый грач сказал Бене, что на его долю выпала честь совершить на Тартаковского 10-й налет, Бене сказал «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. «Многоуважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой и так далее. В случае отказа вас ждет большое разочарование в семейной жизни. С почтением, Бенни Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления: «Бенни, если бы ты был идиот, то я бы написал тебя как идиот. Но я тебя за такого не знаю. И потому скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет переживать этих неприятностей. После того, как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки и бессонницу. Брось эти глупости, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь, Рувим Тартаковский». Тартаковский написал письмо, но почта не доставила его по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. И на следующий день явился с 4 друзьями в контору Тартаковского. 4 юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх», — сказали они, — и стали махать пистолетами. «Работай спокойнее», — заметил Бенни одному из тех, кто кричал громче других. «Не имею эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику, белому как смерть, он спросил: «Хозяин, в заводе?» «Их нет в заводе», — ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейн, а по имени он звался Йосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки со старого базара. «Кто будет здесь за хозяина?» «Я здесь буду за хозяина», — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава. «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», — приказал ему Бенни. И началась опера в 3 действиях. Налетчики складывали в чемодан деньги, бумаги, часы, «Раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беннет Ротаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Буинштейн, как другу, вот получает он от меня деловое письмо. Отчего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру, и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал? Беня, пусть бы он сказал, повремени мне пару дней, дай вздохнуть. Что бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Ты меня понял, Мугенштейн?» «Я вас понял», — сказал Мугенштейн, — «ничего не понимаю». А тем временем в контору шумом ворвалось несчастье. На этот раз оно приняло образ Савки Буциса и было пьяно, как водовоз. «Прости меня, Денчик, я опоздал», — закричал Савка и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугенштейну в живот. Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке. И вот он погиб. Через что? Через глупость. «Текать с конторы!» — крикнул Беня. И побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Бутису: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним». Теперь скажите мне вы, молодой человек, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король. Несчастный Мугенштейн умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня Крик. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, чтобы больной Мугенштейн выздоровел. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не больше 3 аршин земли». И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И тогда только Тартаковский поднял крик на всю Одессу: где начинается полиция и где кончается Беня? «Полиция кончается там, где начинается Беня», — ответили люди. Но Тартаковский не успокаивался. И он дождался того, что среди бела дня к домику, в котором жила тетя Пися, мать несчастного Мугенштейна, подъехал красный автомобиль с музыкальным ящиком и проиграл марш из оперы «Смейся, паяц». Из автомобиля вышел некто и прошел в кухню, где на полу билась маленькая тетя Пися, а Тартаковский сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» — прокричал он, увидя гостя. «Бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду завел себе — убивать чужих людей!» «Мсье Тартаковский», — ответил ему Беня Крик тихим голосом, «вот идут 2 сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Стыд, мсье Тартаковский! В какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа 100 жалких карболонцев. Когда я услышал эту новость, мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом». 10 тысяч! — заревел Беня. 10 тысяч единовременно, и пенсию до ее смерти пусть она живет 120 лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, месье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль». Что было дальше? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Они сошлись на 5000 наличных и 50 рублях ежемесячно. Тетя Пися, — сказал тогда Беня старушке, валявшейся на полу, — вышла ошибка. Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песен. Вы имеете 5000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти. Живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. И похороны состоялись на следующее утро. Таких похорон Одесса еще не видала. Мир не увидит. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Старосты синагоги вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков, за приказчиками присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со старого базара, а с другого бока – почетные молочницы с Бугаевки. И позади всех плелись служащие Тартаковского. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге, гроб поставили на ступени. Кантор начал панихиду, и в эту минуту из-за поворота вылетел красный автомобиль. Проиграл смейся паяц и остановился. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи и зашагали вместе с членами общества приказчиков. Впереди шел Беня Крик. Первым приблизился он к могиле. Зашел на холмик и простер руку. «Я хочу сказать речь!» И он сказал речь. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» «Господа и дамы!» — сказал Беня Крик. «Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Он пересчитывал чужие деньги. И вот пуля пробивает грудь Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первый получает удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Бутиса. И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все, кто был на кладбище, все присяжные, поверенные и дамы с брошками. Беня заставил пропеть над Савкой полную панихиду. Савке не снилась такая панихида. В тот день ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны. И все, кто был на кладбище, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Только те, что приехали на красном автомобиле, на нем и уехали. Музыкальный ящик проиграл «Смейся, паяц». Машина вздрогнула и умчалась. «Король!» — глядя ей вслед, сказал шепелявый Моисейка. «Король!» «Ну, вы хотели знать все. Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень. Он, Беня, король, а вы держите фигу в кармане.